Давайте повторим мантру из Самаведы. Ом Сахана Вавату. Сахана Бунакту.
Сахана Бунакту.
Сахариям Карававахай. Течасвинам Вадхитамасту. Мари Двиша Вахай. Ом Шанти Шанти Шанти. Ом Намо Бхагавате Васудевая. Добрый день. Вчера я пугал, сегодня буду обнадеживать. Смысл того, о чем я пытался рассказывать вчера, заключался в том, что карма записывается в нашем уме. Что карма — это очень естественная вещь, что нет ничего мистического в этом понятии. А естественно, определенный элемент мистики в любых психологических дисциплинах есть, потому что мы не можем увидеть ум. Мы не можем увидеть то, что там записано, но мы можем почувствовать, можем узнать, можем так или иначе разгадать. Есть разные способы расшифровки кармы. Астрология – один из них, когда по расположению планет в момент рождения человека можно понять тенденции или конкретно карму человека в разных ее слоях. Ведическая астрология отличается от астрологии, которую публикуют на последних страницах глянцевых журналов. Близнецы в этом месяце встретят свою судьбу. Так, это гораздо более глубокая вещь, которая, по сути дела, может дать понимание многих-многих-многих наслоений кармы, которые собрались у нас. Вот. И есть много других способов. Сегодня я говорил с Мариной Таргаковой относительно расстановок по Хеллингеру. Что такое расстановки по Хеллингеру? Расстановки по Хеллингеру, по сути дела, выводят карму из нашего сознания и показывают ее нам. Человек видит какие-то отношения, которые его связывают, какие-то ошибки, которые он сделал, какие-то проблемы, которые в результате этого возникли. Вот. Это тоже в каком-то смысле мистический процесс. Нечто невидимое становится видимым. Но суть в том, что таких методов много. Разные способы показать это невидимое, сделать его видимым, довести до нашего сознания, существует испокон веков для того, чтобы человек мог активно с этим работать. Смысл этого понимания заключается именно в этом, чтобы дать человеку в руки инструменты, чтобы он ясно понял, что это такое, каким образом возникают различные узлы или какие-то проблемы в нашем сознании в результате наших же собственных поступков. И не винить других в этом. Очень часто люди, когда сталкиваются с проблемами, они сразу же ищут виноватого. Правильно? В наших проблемах всегда виноваты другие. Это естественная психологическая реакция невежественного человека. Человек разумный принимает ответственность на себя и понимает, что у него есть возможность эти проблемы решить. Вот. И, собственно, вчера я немного говорил о роли интеллекта или активного разума в разрешении этих проблем. Интеллект – это вещь, которая помогает нам увидеть все это, и светом этого огня, я говорил, что у Будды, у интеллекта есть природа огня. Он как бы высвечивает эти тайники нашего подсознания, подвалы, где много всяких сокровищ хранится, но вместе с ними много пауков и крыс живет. И он высвечивает это, вывозит это наружу. И более того, с помощью огня разума человек может сжечь карму. И, собственно, сегодня и завтра мы будем... завтра не будет. Сегодня до обеда и после обеда мы будем говорить об этом. Каким образом карму можно, в конце концов, полностью сжечь или избавиться от нежелательных последствий того, что мы сделали когда-то. Вот. И, в сущности, смысл этого описания в том же самом... тот же самый, что и смысл любой психологической дисциплины. Единственную претензию мне хотелось бы сделать, то есть, как это правильно сказать по-русски, единственное, так сказать, мне хочется претендовать на то, что йога дает разрешение этих проблем на более глубоком уровне, что никакая психология не может разрешить всех проблем. Человек довольствуется тем, что он разрешает одну небольшую проблему и уже рад. Но на самом деле проблем очень много. И йога дает общее понимание. И с помощью этого общего понимания дает возможность разрешить все проблемы. Ты в сущности способ простой – осознанность. Часто все психологи, все консультанты будут говорить вам о том, что человек должен прийти в сознание, осознать себя. Жить осознанно, относиться осознанно к тому, что у него есть в его сознании. И это осознанное состояние значит включенный интеллект, включенный разум Будды. Как в советские времена был анекдот, что Политбюро с прискорбием сообщает, что после тяжелой продолжительной болезни генеральный секретарь ЦК КПСС, не приходя в сознание, приступил к исполнению своих обязанностей. Это анекдот про нас с вами. Иногда мы, не приходя в сознание, исполняем какие-то свои обязанности. А суть йоги в том, чтобы пробудить. Йога будет человека. И иногда карма тоже будет человека. И сегодня я немножко буду рассказывать об этом, как человек иногда просыпается в результате кармы. И вчера я рассказал о том, что, по сути дела, карма находится в нашем уме, и она превращается в несовершенный или ущербный ментальный аппарат, который особым образом интерпретирует все то, что происходит с нами, все то, что мы слышим, все то, что мы видим. И этот несовершенный ментальный аппарат, несовершенный инструмент восприятия мира, интерпретации всего того, что с нами происходит, он порождает новую карму. Это некий замкнутый круг, заколдованный круг, который мы сегодня будем учиться с вами разрывать. В этом, собственно, была суть вчерашнего описания. И карма, иначе говоря, карма – это не просто действие. Иногда люди говорят, карма – это действие, это мои поступки. Один и тот же поступок, одна и та же ситуация может оставить у человека глубокий неизгладимый след, который испортит всю его жизнь, а у другого человека такая ситуация никакого следа не оставит. Мы знаем, два человека могут находиться в одинаковой ситуации, кто-то будет волноваться и в конце концов помрет от волнения, а другой не будет волноваться. Люди почему-то думают, что если они будут волноваться, то проблема решится. Проблема только усугубляется. Иначе говоря, карма – это не наш поступок. Это восприятие нашего поступка или след, который наш поступок оставляет в сознании. И с этим следом можно работать. И в связи с этим мне также в качестве доказательства хотелось привести некую небольшую информацию из астрологии ведической. Что такое ведическая астрология? Ведическая астрология, в отличие от западной астрологии, предсказывает, каким образом карма разворачивается во времени. Западная астрология достаточно хорошо разработала чисто психологический аспект. Западный астролог может по сочетанию планет в вашем гороскопе сказать ваши тенденции. Он не скажет, когда какая тенденция будет проявляться. Ведическая астрология имеет инструмент для этого, которого нет в западной астрологии. Этот инструмент называется вимшотаридаша. Вимшотаридаша значит периодизация нашей жизни или временная развертка нашей кармы. Так, когда мы смотрим на астрологическую карту, мы видим карму целиком. Каким образом она будет разворачиваться на протяжении нашей жизни, это большой вопрос. И Вимшотаридаша, она объясняет, что в такие-то периоды будет на нас воздействовать Луна, и в зависимости от того, где она наслана, насколько она поражена, в каком положении, в каком доме она находится, с нами будут происходить те или иные события. Так, суть Вимшотаридаша в том, что Вимшотаридаша зависит от Луны. Вимшотаридаша, или развертка кармы, определяется тем, в каком положении, в каком созвездии, в какой накшатре находится наша Луна. А Луна символизирует что? Ум человека. Иначе говоря, у нас накопились определенные тенденции в результате нашей предыдущей кармы. Например, Марс в нашем гороскопе что символизирует? Гнев, агрессию. Агрессию или наоборот решимость. У каждой планеты есть своя положительная и негативная характеристика. Да? Марс будет характеризовать агрессию или наоборот решимость, силу воли. И соответственно эта агрессия у нас накопилась. Мы совершали какие-то поступки, они оставляли у нас какой-то след. Мы все знают, да? Иногда люди проживают жизнь и встречаются с большой агрессией и озлобляются в результате этого. Эта злоба куда-то девается? Нет. Все эти вещи в соответствии с ведическими представлениями записываются в нашей читте. Читта – это хранилище всех этих вещей. И у нас сохранилась там агрессия. У нас сохранилось желание наслаждаться, которое символизируется Венерой. У нас сохранились какие-то благородные качества, которые определяются Юпитером. Раху определяет наши желания, теневые, скрытые, иногда неизвестные нам самим и так далее. И, собственно, эта временная развертка, она показывает, каким образом содержимое нашего ума или содержимое нашей кармы разворачивается на протяжении жизни. И прежде всего, карма определяется различными йогами, различными сочетаниями планет. Еще раз, я готовил этот семинар специально для астрологов, так что он более специфический. Я не буду вас морочить вам голову всеми этими деталями, гуру-чандала-йога и так далее, что они означают. Но чисто для доказательства того, каким образом это работает, я решил привести этот небольшой пример. И я говорил, что, иначе говоря, есть ум, и наш ум – это сокровищница кармы, носитель этой кармы. И там есть эти пять клеш, о которых я говорил. И главная клеша, главная корень кармы. Какой? Невежество. Невежество, хранящееся глубоко-глубоко у нас, в нашем сознании, оно является корнем кармы. И невежество, по сути дела, Что такое невежество? Потому что невежество – это достаточно расплывчатое понятие. Невежество – это непонимание своей духовной природы. И неспособность жить в гармонии со своей душой. Что делает человек и в чем, собственно, заключается карма, в чем проявляется его невежество? Он душа, мы душа по природе своей, со всеми свойственными ей качествами. Добротой, желанием служить, бескорыстием, счастьем, которое в ней заложено, знанием. Вот. Но я начинаю совершать поступки, которые противоречат природе моей души. И которые разрывают как бы мой союз с божественной природой, которая есть у меня. Я предаю свою внутреннюю божественную природу. И в этом заключается невежество. И избавление от кармы, любое избавление от кармы подразумевает избавление от невежества. В конце концов, все остальные вещи, они внешние. Я полностью избавлюсь от кармы, когда я избавлюсь от этого невежества, то есть пойму потребности своей души, научусь жить в гармонии с этими потребностями. Вот. И сегодня вечером я расскажу вам один основополагающий стих, который учит, как это сделать в самом конце. Я начну с каких-то полумер. Потому что людям больше нравятся полумеры. Люди боятся слишком радикальных способов. Это понятно, это тоже очень понятно. Так, еще несколько соображений, касающихся кармы, хранящейся в нашем уме. Мне хотелось задать вам вопрос, чтобы вы подумали одну минутку или несколько секунд над ним. Я рассказывал вчера, что есть разные отпечатки кармы, самскары в нашем сознании. И мне хотелось спросить у вас, какие из этих отпечатков, хранящихся в нашем сознании, будут быстрее приносить плоды? Потому что, еще раз, нас интересует эта временная развертка и то, каким образом заставить карму часто плодоносить. Что определяет скорость принесения плодов? Как быстро какие-то плоды нашей кармы настигнут нас или придут к нам? Сила. Совершенно верно. Сила самскары. Это нужно для нашего понимания, для того, чтобы понять, каким образом управлять или осознанно управлять этим процессом. То есть довести его до своего сознания. Сила самскары. И мы вчера говорили, что определяет эту силу самскары? А? Да, концентрация. Сосредоточенность в момент совершения какого-то действия. Это один из аспектов, который определяет силу. Сегодня мы будем учить или проходить еще очень важные вещи, которые, собственно, помогают человеку управлять этим процессом. Вот. И есть у нас хорошие самскары, хорошие следы какие-то, и есть плохие самскары, плохие следы. В частности, я в основном рассказываю то, что написано в самой Йога-сутре и в комментариях на Йога-сутру. В частности, говорится, что хорошие действия или хорошие следы оставляют в нашем сознании... Какие вещи? Как по-вашему? А? Любовь, да, бескорыстие. Молитва, если речь идет о практике или о каких-то вещах. Молитва, повторение мантры, аскеза. Какое-то добровольное самоограничение, когда я добровольно на что-то иду. И служение святым людям. Это комментарий Вьясадевы на Йога-сутру. Он говорит, что в основном это три могущественных способа, так сказать, улучшения своей кармы. И если что-то у меня плохо, если что-то каким-то образом моя дурная карма догнала меня, то можно совершить какую-то аскезу. Типичный пример поститься. Пост – это аскеза. Голодание. Голодание лечит болезни? Лечит. Болезнь – это что такое? Да, это результат какой-то накопленной кармы, накопленной грязи, накопленной тяжести. Вот. Молитва. Он ставит молитву на первое место. Молитва, аскеза – три вещи он перечисляет как могущественные способы улучшения нашего состояния внутреннего. И третье – это служение мудрецам и святым людям или общение с ними. Под служением подразумевается слушание, общение. Я просто пишу служение, но под служением подразумевается именно служение мудрецам, каким-то людям. А в чем, давайте опять же с вами пойдем дальше в этом разборе, в чем заключаются дурные поступки в основном? В чем суть дурных поступков? Да. Причинять боль, прежде всего. Эгоизм причиняет боль. Понятно, что эгоизм, но эгоизм – это расплывчатое понятие. Причинение боли и, естественно, оно тоже будет зависеть от того, кому мы причиняем боль. Если мы причиняем боль людям, которые зависят от нас, которые доверились нам, то след этот будет более сильный и более негативный. И причинять вред тем, кто совершает аскезу и так далее. Все эти нехорошие вещи. В основном это в этом, собственно, суть нехорошей, негативной кармы. Как по-вашему, какие... Естественно, есть другие поступки. Когда мы ругаем других, когда мы... Ну, оно не все, в конце концов, сводится к причинению боли. Все дурные поступки. Если мы украли у кого-то что-то, причинит это боль этому человеку? Причинит. Эта боль рано или поздно к нам вернется. Причем вернется умноженная. Потому что любая боль, которую мы причинили другому, породит новую боль. Когда вам причиняют боль, что вы делаете по отношению к другим? Когда у вас дурное настроение, вы переливаете его через край, и появляется цепная реакция боли, цепная реакция страданий. Рано или поздно эта боль догонит вас по закону справедливости вселенской. Мне хотелось задать вам один очень важный, принципиальный вопрос. Как по-вашему, какие все-таки, если, скажем так, если взять одну и ту же степень концентрации на этих поступках и на этих поступках, то какие поступки имеют более сильные эффекты? Дурные, да? Одинаково. Кто-то решил занять компромиссную позицию. Хорошие поступки. Это благо для нас. Потому что если бы дурные поступки оставляли более сильный след, практически невозможно было бы их нейтрализовать. Тот же самый Вьясадев, знаменитый комментатор Йога Сутр, великий мудрец древности, живший где-то 5000 лет тому назад, он пишет, что хорошие поступки приносят свои плоды быстрее. Что хорошие поступки, плоды хороших поступков, молитвы, аскезы, служения можно получить уже в этой жизни. Тогда как дурные поступки, часто их последствия откладываются на потом. И в этом, с одной стороны, благо для человека, а с другой стороны, беда. Потому что человек думает, я совершил дурной поступок, прошло, сошло с рук. Вот. Но мы можем убедиться в том, что молитва, аскеза, служение приносят свои плоды уже сейчас в этой жизни. Можем, да? Очевидная вещь. Мы 20 лет обжирались, а потом 2 недели поголодали. И все. И все то, что приходило к нам за 20 лет или накапливалось, ушло, сгорело так или иначе. Иначе говоря, эта категория поступков очень могущественна. И ни в коем случае нельзя ими пренебрегать. Они очень быстро и очень легко нейтрализуют какие-то дурные поступки. Вот. И мне хотелось сейчас рассказать о том, что, собственно, происходит в момент смерти. Мы накапливаем карму. И эта карма проявляется в виде различных самскар или отпечатков в нашем уме, в нашем сознании. И вопрос, какая карма придет ко мне в следующей жизни? Почему я родился сейчас такой? Почему именно эта карма приходит ко мне? Самый общий ответ на этот вопрос такой. В момент смерти кластеры самых активных самскар поднимаются и захлёстывают наше сознание, как волна. Иначе говоря, в нашей жизни всегда есть некая доминанта. Что-то, что мы культивируем. Кармическая доминанта. Какое-то преобладающее состояние, настроение. Либо человек может озлобиться, либо наоборот, человек противоположные качества в себе развивает. Доминирующие, преобладающие самскары в момент смерти активизируются. И это люди, которые переживали клиническую смерть, они рассказывают об этом. Часто у людей проходит вся их жизнь перед глазами. Они видят свою жизнь, и в конце концов, в завершении, они видят некий образ. Этот образ и есть та доминанта, которой они жили. Некое доминирующее настроение. В Бхагавад-гите Кришна называет это бхавой. Бхава значит внутреннее состояние или настроение. Сададат бхава бхавита. Ту бхаву или то настроение, которое я культивировал, она в момент смерти выступит вперед. И она определит мою следующую жизнь. Разумеется, есть множество различных сценариев. Если смотреть эти опыты околосмертных состояний, то можно видеть самые разные сценарии, как это происходит с людьми, что с ними случается там. Но, в общем, закон именно такой, что в конце концов, то, что я в основном, на чем я делал упор, то, что я кормил, иначе говоря. Может быть, слышали, есть такая хорошая притча про двух собак. Про белую и черную собаку, которая живет в моем сердце. И они лаются, собачатся, ругаются друг с другом. Так и вопрос, какая собака победит? Да. Ту, которую я кормлю больше. Мы кормим обе собаки, да? Но ту собаку, которую я подкармливал, она, собственно, в конце концов победит. И это очень важный момент. Но, как я уже сказал, человек накапливает огромное количество кармы. Есть разные кластеры самскар. Или кармы есть хорошие, есть плохие, есть совсем плохие, совсем хорошие. Поэтому комментаторы йога-сутры объясняют, что в момент смерти с кармой может произойти три вещи. С накопленной кармой. У нас есть этот огромный склад всего. И по большей части мы даже не знаем, что у нас там хранится. Как компьютеры есть, да, наверняка почти у всех. И в компьютере есть большой жесткий диск. Так, кто-то знает, что у него хранится на жестком диске? Что-то знает, да? Большая часть на всякий случай там хранится. Точно так же тут. У нас хранится много всего. И когда нам нужно переселяться, то есть менять компьютер, часто люди чистят этот жесткий диск. Так вот, три вещи происходят с накопленной кармой.
Первое, карма может слиться друг с другом. Слияние. Иначе говоря, если в целом карма или кармические последствия совместимы друг с другом, то они могут слиться, дурные и хорошие последствия сливаются. И это самый распространенный вариант. Это очень часто происходит. Если мы посмотрим опять же на наш гороскоп, который представляет собой символическое описание кармы, мы увидим там в основном смешанные результаты. Ни у кого нет только хорошего гороскопа, только хороших планет. Я, по крайней мере, я не видел. Может, у кого-то есть, но приходите ко мне, я буду вас цитировать. Только плохого тоже ни у кого нет. Хорошие, дурные результаты, они сливаются, так или иначе, они как бы складываются вместе. В этом слиянии и состоит, собственно, драма нашей жизни. В нашей жизни есть хорошее, есть плохое. Правильно? Да. По хорошей карме, например, мы можем есть вкусный обед. А по плохой карме у нас желудок от нее заболит. Так это пример того, как две кармы слились вместе и проявились в этой жизни. Так, теперь карма может быть отложена. Это очень важный момент, потому что иногда карма, которую мы накопили, слишком несовместима друг с другом. Иногда в человеке живут совсем противоречивые как бы личности. И он творит совершенно противоречивые вещи. И по каким-то поступкам он как животное, по другим он как человек. Так, и если он вел себя как животное, он должен родиться животным. Но что тогда будет с его человеческой кармой? Ее созревание отложится на какой-то срок. Эти вещи, они будут отложены куда-то и будут ждать своего часа, когда они смогут активизироваться снова. Поэтому я говорил вчера, что в животных формах жизни живое существо отрабатывает карму. Оно не зарабатывает новые кармы, оно отрабатывает какие-то слои кармы, восставание кармы. Вот. И, наконец, третье, самое важное, что мы должны знать, что может случиться с кармой. Карма может быть сожжена. Она не может быть уничтожена. Я слышал, кто-то шепотом сказал «уничтожена». Карма не может быть уничтожена. Есть закон сохранения кармы в природе. Любой наш поступок, он сохраняется так или иначе. Но карма может быть сожжена. И что значит, что она сожглась? Это значит, что она не принесет плодов. Это все равно, что ее нет. Она все равно, у нее какие-то остатки останутся. Но карму можно сжечь. Можно ее не стереть, но сжечь. Она просто перейдет в другое состояние, то есть лишится возможности приносить плоды, лишится силы. Как я говорил уже, что, собственно, карма, она очень сильно зависит от глубины этой самскары. Каждая самскара имеет силу определенную, и чем сильнее самскара, тем быстрее она приносит плоды, тем более суровые эти плоды. Но с помощью различных методов я могу лишить эту самскару силы, усыпить ее, по-разному называют. В принципе, говорится о четырех состояниях, в которых могут находиться самскары. И Патанджали Йога Сутра говорит, что самскара может уснуть, а может быть сожжена.
И мы будем с вами учить, каким образом карму сжигать.
Обычно я спрашиваю в этот момент. Иногда, когда у людей разная карма, смешанная, так, если, скажем, если какая-то есть явная доминанта, это хорошо. Это явная доминанта, она определит их следующее рождение. Но если явной доминанты нет, есть разные, так сказать, варианты или сценарии отработки этой кармы. Иногда людям предлагают на выбор, что вы хотите сначала. Хорошую свою карму отработать или плохую? Как по-вашему, что нужно отвечать? Большая часть людей говорит плохую, потому что они думают, ну лучше уже отстрадать, а потом наслаждаться без зазрения совести. Мудрый человек выбирает хорошую карму. Сначала. Почему? Да. Потому что у него появляется шанс разделаться с плохой и обмануть судьбу таким образом. Если он знает, как это делать. Вот. И мне несколько вещей хотел сказать про прошлые и будущие жизни. Про те ситуации, когда люди помнят прошлую жизнь свою. Из вас кто-то тут помнит свою прошлую жизнь? Раз, два, три, четыре фрагмента, пять, шесть, семь. Где-то 7-8 человек. 7-8 человек что-то помнят. Есть какие-то техники или способы ее вспомнить. Есть случаи, описанные, хорошо задокументированные, когда люди отчетливо помнят свою прошлую жизнь. Много таких случаев. Например, в начале 20 века Ганди был участником одного такого эксперимента. Одна женщина в Дели заявила, молодая, что она помнит свою прошлую жизнь. Она жила в Матхуре, недалеко от Дели. Нашли ее, звали Шанти Деви. Это очень хорошо известный, задокументированный случай, потому что правительством Индии была создана комиссия по изучению этого случая. Комиссия полностью установила, что никак по-другому нельзя объяснить этот феномен, кроме как перерождением или реинкарнацией. Ганди был вовлечен и встречался с этой женщиной. А таких случаев множество. Был такой ученый Ян Стивенсон. Неизвестно, кем он родился в следующей жизни. Но он изучал всю свою жизнь эти случаи в разных странах. Есть множество сайтов, которые это объясняют. Вот. В ведических писаниях говорится, что в некоторых, что человек вспоминает свою прошлую жизнь в двух ситуациях. Что память о прошлой жизни, потом мы можем спросить тех, кто поднял руку в ответ на этот вопрос, помнят ли они прошлую жизнь, насколько это подтверждает. Относятся ли они к этим двум случаям или нет. В частности, в Махабхарате говорится, что первый случай ясного памятования о своей прошлой жизни – это когда человек умер противоестественной смертью. Да. Это Шива объясняет Парвати, что человек может помнить о своей прошлой жизни, если он неожиданно, болезненно, противоестественно погиб. И почему он вспоминает об этом в этой жизни? Почему ему легче вспомнить? А? Да, совершенно верно. Самскары или след. У него в сознании остался очень ясный и очень болезненный и очень глубокий след. Среди современных астрологов ведических один из самых знаменитых Кейн Рау, он через несколько дней будет в Москве в начале июня, и он провел уникальное исследование. Он нашел 5 случаев хорошо задокументированных перерождения или вспоминания о своих прошлых жизнях,
когда можно было найти гороскоп человека в этой жизни и гороскоп человека, того же самого человека в предыдущей жизни. И он попытался выяснить закономерности, как они связаны друг с другом. Одну вещь, все эти случаи относились к этому, к этой категории. Человек либо был убит, либо, как в случае с этой Шантидеви, о которой я рассказывал, она умерла очень болезненной смертью при родах, когда она рождала третьего ребенка. И в своей следующей жизни она не выходила замуж. Слишком силен был этот испуг или страх. Она говорит, я не против выйти замуж, но я не хочу рожать детей. Вот. Что он обнаружил? Он обнаружил, что обычно у таких людей хозяин пятого дома, дома интеллекта, пятый дом в гороскопе, это дом нашего интеллекта или разума. Хозяин пятого дома ретроградный. Ретроградность указывает на травму. Если хозяин какого-то дома находится в ретроградном движении, то есть он движется против часовой стрелки, а не по часовой стрелке, как все планеты, что может быть в какие-то моменты, то это значит, то это указывает на травму, на боль, которая сохранилась в нашем интеллекте. И говорится, что этот пятый дом или хозяин пятого дома всегда связан с двенадцатым домом, с домом смерти. С домом... То есть, иначе говоря, очень отчетливый, болезненный, неприятный след смерти остался в нашем сознании. И поэтому человек вспоминает ее. А постепенно эта память уходит, удаляется, растворяется. Подобно тому, как кошмарный сон. Кто-то видел из вас кошмарные сны? Бывало такое, да? Так, и вначале, когда просыпаюсь, он очень яркий, да? Что потом с кошмарным сном становится? Уходит, уходит, уже не помнишь ничего. Я сегодня кошмарный сон видел. Уже не помню ничего. Какой-то бред, да? И точно так же тут. Собственно, в этом объяснение того, почему люди не помнят свою предыдущую жизнь. Человек не помнит свою предыдущую жизнь, потому что... Почему? Нет. Потому что... Это жизнь. Да, ярче. Потому что впечатления от этой жизни слишком вовлекают нас. Мы вовлечены в эту жизнь. И поэтому прошлая жизнь... Почему мы забываем сны? Именно поэтому. Потому что реальность, в которой мы действуем, она заслоняет от нас туманную реальность сна. И она уходит постепенно куда-то. Вот. И в сущности нам не нужна эта память. Острая память, еще раз, это достаточно болезненная или противоестественная вещь. Я читал специально несколько сайтов, когда просматривал к этому семинару, где люди рассказывают о своих прошлых рождениях. И практически иногда люди помнят отдаленные жизни, но при этом они вспоминают опять же, что... Трагический эпизод этот, который слишком сильный след оставил и не может забыться. И главное, иногда люди думают, если бы я помнил свою предыдущую жизнь, я бы, может быть, эту жизнь жил лучше. Хочу вас обрадовать, не жили бы. Эти люди, это очень любопытно, как психология человеческая работает. Я читал одну историю, человек вспоминает, я был там в средние века, и там в замке рыцари, они бежали, и мать, я прижимаюсь к ней, эта женщина в красивом платье, и я плачу, эти рыцари на нас скачут. Так он помнит это, помнит, причем не одну жизнь помнит. Какой вывод он из этого делает? Хочу найти этот замок. Единственное, что ему хочется, его тянет назад. Эта память не дает ему ничего позитивного. На самом деле память о прошлом, как правило, не дает нам ничего позитивного. Она только оттягивает нас назад. Она мешает нам быть в настоящем. Она мешает нам по-настоящему жить. Но при этом память о прошлых жизнях, она же есть у нас, правильно? У всех. Опыт, как, скажем, то, что мы учили в школе, мы могли забыть, что было с нами в школе, правильно? Кто-то помнит все, что было в школе? Мы все одноклассники с вами. Так. Но эти знания остались. Мы начинаем свою следующую страницу, когда уходим из школы, с опытом, который мы там получили. И опыт остается. Детали нам не нужны. Более того, мы сойдем с ума, потому что непонятно будет. Это шизофрения полная. Так, дети, которые вспоминают свою прошлую жизнь, приходят в свою предыдущую семью, и там дядька 20-летний, и девочка подходит к нему и говорит: «Сыночек, сыночек, тю-тю-тю-тю-тю», на колени его хочет посадить. Потому что он был сын ее прошлой жизни, что она может сделать? Абсолютно противоестественная вещь. Человек не может правильно играть свою роль. Поэтому говорится, что это первый случай, когда люди вспоминают, и он, как правило, не очень благоприятный. И опять же, мы, в общем, даже из своего прошлого помним только какие-то отрывки, кусочки, даже из этого прошлого, из этой жизни. Кто-то помнит все, что он пережил? Нужно нам это или не нужно? Не нужно. Все то, что было в прошлом, оно уже было, и оно дало нам какой-то опыт. Этот опыт мог сделать нас мудрее, эта мудрость ценится. Этот опыт ценится, не сами события по себе. Это один случай. А второй случай какой, как по-вашему? Да, вопрос к тем, кто поднял руку. Вы относитесь к этой категории или нет? Вы относитесь. Другие? Вы тоже? Вы тоже. Трое? Четверо? Пятеро? Шестеро? Ну, все относятся. Или почти все. Так. То есть это в норме. Поэтому я говорил, что не помните прошлой жизни, слава Богу. И хорошо. Но есть второй случай, и, собственно, этому разделу, этой теме посвящено несколько сутр в йога-сутрах Патанджали. Второй случай называется джатисмара. Джатисмара значит, в переводе с санскрита, память о своих прошлых жизнях. И оно в йога-сутрах Патанджали относится к числу мистических сидх, мистических способностей или мистических совершенств. Джатисмара. И есть как минимум две сутры в этом трактате, которые объясняют, каким образом джатисмара приходит к человеку. Второй случай, это какой, если первый случай, это люди, которые пережили противоестественную смерть. Второй случай какой? А? Нет. Это святые люди. Святые люди или мудрецы могут помнить свои прошлые жизни. Ашвагоша, биограф Будды, описывает, что в первую ночь своего просветления, когда Будда под деревом Ашватха в Гае обрел просветление, то в первую смену, в первую стражу этой ночи он увидел множество своих прошлых жизней. А во вторую стражу этой ночи он начал видеть прошлые жизни своих ближайших спутников. Своего отца, своей матери и всех остальных. Вот. И, соответственно, в разных писаниях говорится, какие условия нужно соблюсти, чтобы эту способность себе развить. Я вчера вам обещал, что я вас этому научу. Есть, собственно, три описания. Они похожи друг на друга. 3-4 описания. В Манусанхите есть описание джатисмары, в Мишну Смрити и в йога-сутрах, в Ягравалке Смрити. В Манусмрити говорится, что если у человека, там говорятся условия, при которых человек может вспомнить свою прошлую жизнь. Там говорится чистота, внутренние и внешние, аскеза, и еще одно очень важное качество – отсутствие врагов.
То есть, если человек никого не воспринимает врагами своими. Иначе говоря, какого качества у него нет? Да, зависти. Когда человек избавился от зависти внутри, когда человек очистился с помощью аскезы. Аскеза на санскрите значит тапа. Тапа значит огонь. Когда он с помощью огня очистил внутреннее свое состояние. Иногда люди вспоминают свои прошлые жизни в процессе холотропного дыхания. Кто-то из вас проходил холотропное дыхание? Да? Вот. Холотропное дыхание основано на том же самом. Это гипервентиляционная техника, которая разжигает огонь в нашем уме. Огонь сознания в нашем уме. И человек начинает видеть что-то, что было скрыто. Что-то из подсознания всплывает, что он не видел раньше. Вот. Ягьяваги смотрите, дает другое интересное условие или описание того, в каких случаях человек может вспомнить свою прошлую жизнь. Опять же, речь идет о втором случае. Там говорится, если человек в момент смерти вспомнил о ком? Да. То вместе с этой памятью, память о Боге, к нему приходит память о своих прошлых рождениях, о своей карме. Иначе говоря, а что значит память о Боге, особенно в момент смерти? Что она символизирует? Какое состояние сознания она символизирует? Подумайте. Смирение, ага. Не совсем точно. Просветленность. Не совсем. Оно означает отрешенность от этого мира. Правильно? В момент смерти человек очень сильно сосредоточен на себе, на своих болях, на своих неисполненных планах, еще на чем-то. Это драма. Ему приходится все оставлять. Чем трагична смерть? Тем, на что нам приходится оставлять все, что у нас было. Правильно? Когда я могу вспомнить о Боге? Только если я не привязан к тому, что у меня есть. А так мне не до Бога. Я оплакиваю то, что я оставляю. Так представьте себе, вам все приходится оставлять. Все. Когда мы мобильный телефон теряем, мы и то расстраиваемся. Так. А тут нужно потерять все. Все, чем мы жили. Все, что было нам дорого. Так, поэтому человеку очень сложно вспомнить о Боге. Человек может вспомнить о Боге, только если у него есть внутренняя отрешенность или есть внутренняя... Просто поэтому другие ответы тоже были правильные. Смирение, просветленность, все правильно. Но более конкретно меня интересовала вот эта вот вещь. И, наконец, в сущности Патанджали Муни дает тот же самый ответ на этот вопрос. Он говорит, когда он описывает разные элементы ямы и не ямы. Ямы и не ямы – это моральные принципы, которым должен следовать человек, занимающийся йогой. И он описывает там один за другим эти принципы. Один из них называется апариграха. Апариграха кто-то знает, что значит? Апариграха. Граха значит что? Граха значит планета, но граха что значит? Да, захватчик. Захватчик. Граха. Значит, когда я покушаюсь на что-то, беру что-то. А париграха, пари значит другие. А париграха значит не привязанность к чужой собственности. Когда я не привязан к чему-то чужому. Ты Патанджали Муни говорит, когда человек достиг совершенства в этом, то он вспоминает свои предыдущие жизни. Почему он вспоминает свои предыдущие жизни? Нетрудно объяснить на самом деле. Потому что это состояние означает также непривязанность. Почему я покушаюсь на чужую собственность? Из-за привязанности, из-за жадности. Так. Пример, который приводит, очень хороший, что наша с вами жизнь, вернее, наш ум, наше сознание
подобно пруду. И каждая наша жизнь – это камень, брошенный в этот пруд. Когда мы бросаем камень в пруд, то что происходит с водой в пруде? Да, пузыри, тина со дна поднимается, волны какие-то. Так, и точно так же наш ум событиями нашей жизни постоянно взволновывается, возбуждается. Когда человек полностью не привязан, в сущности это описание того же самого, когда я не привязан ко всем этим вещам, то есть мой ум абсолютно спокоен, то говорится, что человек видит, что он видит, если ум стал спокойным, если этот пруд стал спокойным, что я могу на дне увидеть?
Камни.
Камни, которые я раньше кидал. Что это за камни? Да, это мои предыдущие жизни. Я гляжу вниз, на дно этого пруда, и вижу там. Вот она. Вот эти волнения, которые я пережил. Вот она, эта жизнь, она там на дне лежит у меня, схороненная. И я могу увидеть все их. Поэтому Ашвагоша объясняет, что Будда увидел множество своих жизней в момент этого просветления или озарения, который снизошел на него. Вот. И когда, опять же, в йога-сутрах объясняются мистические совершенства, там говорится, что когда йог, это очень интересная для нас вещь, когда йог сознательно, самскара сакшат каранат, пурва джати гьяна, когда йог сознательно видит самскары, лежащие у него в сознании. В результате интроспекции, в результате самоанализа, анализа своего подсознания, человек может увидеть все эти ощущения. И говорится, что человек достигает этого в процессе сосредоточения, в процессе медитации. Медитация успокаивает ум, и он начинает видеть эти кластеры самскар, эти тенденции, и начинает вспоминать свою предыдущую жизнь. А до какой-то степени человек может испытать этот опыт в более легких ситуациях, когда, скажем, регрессию проводят. Я разговаривал недавно с одной женщиной, она проходила эту регрессию, она говорит, что удивительным образом во время этой регрессии я вспомнила все до мельчайших деталей, до борочек, до складочек на своей юбке в прошлой жизни. Чисто женская память такая. Так. Но суть в чем? Суть в том, что все это хранится в нашей памяти. Все это там есть. Просто сейчас оно заслонилось какими-то вещами, которые мешают нам об этом вспомнить. Вот. Все понятно, да? Переходим к следующей теме. Не устали? Что-то подозрительно. Подозрительно вялый был ответ. Устали? Много информации. Хорошо, сейчас всю информацию сотрем. Маленькая пауза. Сейчас, подождите секунду. Сейчас давайте мы с вами сделаем. Расслабимся, откройте правильное окно. Закройте глаза, пожалуйста, выпрямитесь. Мы сделаем небольшую стирающую паузу. У нас будет с вами небольшая медитация, которая поможет нам восстановить свежесть сознания. Сначала, пожалуйста, сосредоточьтесь на своем дыхании. Никоим образом не управляйте дыханием, просто наблюдайте за дыханием. Поставьте себя в состояние постороннего наблюдателя. Посмотрите со стороны на себя. Увидьте, как ваше тело, как механизм работает. Как вздымается грудь, опускается грудь. Сосредоточьте свое внимание на дыхании. Почувствуйте, что вы вдыхаете прохладный воздух. И выдыхаете более горячий. отработаны. Теперь вдохните, и мы произнесем с вами звук Ом. Делайте глубокий вдох. Еще раз только громче. Два слова. Откройте глаза.
Два слова об этой медитации. Правильный звук Ом. Половина времени идет на О. И О должно подниматься у нас изнутри, из глубины самой. Постепенно, по мере того, как губы наши естественным образом смыкаются, О превращается в У, и У начинает звучать где-то в горле. Но это еще полвремени. Потом, когда губы сомкнулись, одну четверть времени нужно провести в медитации и сосредоточении на носовой звук «Н», на вибрацию, которая идет. И одну четверть времени нужно обязательно зафиксировать тишину или паузу. Пауза между вдохами. И ее нужно очень хорошо прочувствовать. Так и я уже сказал, что очень сильно результат любой деятельности зависит от сосредоточения на ней. Давайте попробуем сделать это с максимальным сосредоточением еще раз. Делаем глубокий вдох. Еще раз громче. Откройте глаза. Стерлась информация, все. На самом деле это очень могущественный способ очищения кармы. Я буду сегодня вечером о нем конкретно говорить и о том, что находится в основе него. Готовы еще немножко послушать, да? Ну вот уже гораздо более искренний ответ я получил от вас. Буквально я скажу еще две, но очень важных вещи.
Пауза между вдохом. Пауза – это выдох или…
Это задержка. Вы выдохнули все на этом звуке, и у вас задержка естественная происходит. И вы задерживаетесь, потом только делаете вдох. Две очень важных темы мне хотелось еще быстренько раскрыть. В принципе, сейчас мы говорим о том, каким образом оперировать или управлять со своим, управлять своим сознанием. Сознательно. Перестать быть игрушкой в руках судьбы. Карма – это судьба наша. Густав Юнг, основатель современной психологии, один из отцов основателей психологии, говорил, что все то, что мы не доводим до своего сознания, входит в нашу жизнь как судьба. Это удивительное определение судьбы. И он понимал, либо я кармический автомат, машина, со своими заложенными реакциями автоматическими, либо я человек, который сознательно управляет своей жизнью. И мы где-то посередине, где-то не там, не там. Вот. Но мы учимся этому. И я говорил о том, что главное, что, собственно, карма хранится как некие впечатления в нашем уме, отпечатки в нашем уме. И что сила этих отпечатков зависит от степени сосредоточенности. Иногда я задавал этот вопрос, какие действия наши оставляют более сильный отпечаток, хорошие или плохие. И кто-то сказал хорошие, кто-то сказал плохие. Так? В каком смысле те, кто сказали плохие, тоже правы. Почему? Да, потому что когда человек делает что-то плохое, запретный плод сладок всегда. Он больше сосредоточен на этом. Как правило, что-то запрещенное, что-то, что мы знаем нехорошо делать, оно все так сладко, именно потому что мы больше сосредотачиваемся на этом тоже. И оно оставляет более глубокий след. И в этом беда, в этом проблема. Но есть еще одна вещь, очень важная, которую мы должны понимать. Еще от чего зависит глубина самскары, помимо сосредоточения. Предположим, я не очень сосредотачиваюсь. От чего еще она зависит? Да, совершенно верно. Спасибо большое. Это вы вчера угадывали тоже правильно? Или нет? Ну, не важно. От чистоты повторений. Собственно, сейчас мы с вами будем учиться формировать сознательный самскар. И это сознательное формирование правильных самскар, хороших самскар, называется практикой. Духовная практика. И на санскрите практика называется абьяса. А абьяса буквально значит повторение. Собственно, мы очень хорошо все это знаем. Кто-то из вас в теннис играл? Большой. Да? Чему там вас учат в самом начале? Да. Ударом, правильно? Человек отрабатывает разные удары. Для чего он отрабатывает эти удары? Да, для того, чтобы самскара стала сильной. И потом в процессе игры, когда уже не будет созданной искусственной ситуации, он автоматически будет эти удары делать. Там есть множество разных ударов, и нужно либо так, либо гасить, либо еще что-то делать. Ну и, собственно, любая практика, она основана на том, что человек начинает что-то делать, он повторяет снова и снова и снова и снова. И поэтому на санскрите практика есть повторение, абьяса. И духовная практика не исключение. И в самой йога-сутре, по отношению к йоге, автор йога-сутры говорит, что должно быть три условия соблюдены, чтобы практика эта приносила свои плоды. Чтобы она была эффективной, чтобы она действительно называлась практикой. Первое, что он говорит, это долгое время. Нужно понимать, что если мы хотим чего-то достичь, нужно заниматься какой-то вещью долгое время. Так, потому что у нас много всего накопилось. Чтобы нейтрализовать все то, что у нас накопилось, потребуется какое-то время. Второе, какое еще одно условие должно быть, как по-вашему? Непрерывность, совершенно верно. Если я сегодня занимаюсь, завтра не занимаюсь, послезавтра опять занимаюсь, две недели пропускаю, потом опять что-то делаю, будет от этого результат? Будет, но не слишком большой. Если человек хочет достичь успеха в чем бы то ни было, он должен заниматься непрерывно. Бетховен говорил, если я один день не играю, я сам начинаю это чувствовать. Если я три дня не играю, мои друзья начинают это чувствовать. Если я неделю не буду играть, публика в зале будет это чувствовать. Так. Человек должен делать что-то методически каждый день. Пусть по 15 минут, пусть по 20 минут в день. Но каждый день это будет иметь очень большую ценность, потому что будет создаваться правильная самскара. Она будет углубляться каждый раз. И мы будем... И третий момент это благоговейное или осознанное отношение к этому. Иначе говоря, я должен опять же стараться сосредоточить сознание, а не переключаться на автопилот. Я надеюсь, что на уроке йоги вас этому учили, что именно степень сосредоточенности, концентрации, потому что это медитация, даже асана – это медитация. Даже асана – это работа с сознанием, кропотливая, медленная, но работа с сознанием. Что происходит? Опять же, комментаторы, они сравнивают наш ум садом. Если сад не пропалывать, если сад оставить так, предположим, мы посеяли туда хорошие семена и ушли на 3 месяца, чтобы потом пожать плоды. Что будет? Да, одни сорняки вырастут, правильно? Чтобы сад был хорошим, что нужно делать с садом? Да, за ним нужно ухаживать, его нужно пропалывать. И сейчас мы будем с вами изучать, как это делать конкретно. Я небольшую технику вам дам в конце прополки нашего сада. Эти сорняки, которые вырастают на цветнике нашего ума, это цветник, так и мы хотим, чтобы там выросли красивые цветы, чтобы он был красивый, чтобы там была клумба, но нужно обязательно пропалывать сорняки оттуда. Иначе они сами будут прорастать постоянно. Смысл этого еще раз в том, что если я не буду заниматься постоянно этим, то ничего не будет. Предположим, я даже достиг какого-то состояния, я должен каждый день все равно поддерживать это. Сорняки это что? То, что прорастает само. Сорняки в нашем уме это что такое? Это что за самскара? Ну да. Это в сущности... Я говорил вчера, что есть 3 типа самскар. Сатвика, раджасика и тамасика. Порожденные самскары, которые порождены были гунами страсти и невежества. Какие-то отпечатки, оставшиеся от прошлых, ну скажем так, не самых лучших поступков. Они есть. И они обязательно будут прорастать. Дурные мысли, дурные образы будут всплывать, они обязательно будут так или иначе делать. Любой человек, который становится на духовный путь, который пытается очистить себя, понимает, что без очищения своего сознания он ничего не достигнет. Он сталкивается с этим, что эти сорняки, они сами по себе прорастают откуда ни возьмись. Как минимум в виде дурных мыслей, в виде дурных образов, в виде еще чего-то. И теперь мне хотелось рассказать о методе, который поможет нам пропалывать эти сорняки. Более того, иногда эти вещи даже после многих-многих лет, как, скажем, в христианстве есть множество описаний старцев, которые уходили в пустыню совершать аскезу, и сразу же что у них появлялось, что к ним приходило? Дьявол приходил. Что это за дьявол? Да. Карма в нашем уме, это наш ум, который подсовывает нам все эти образы, все эти соблазны, все остальное. И говорит, ничего, все нормально, все хорошо, давай, ничего. Не надо из себя изображать ничего. Надо нормально быть. Вот. Со всеми это бывает. Ни один человек от этого не избежал, у всех это есть. Семена этих сорняков сидят у нас очень глубоко. И сегодня после обеда я буду рассказывать, каким образом эти семена поджарить, как сделать так, чтобы они не прорастали. Но вначале я научу технике простой, которая помогает их выпалывать, вырывать. Или, по крайней мере, не давать им возможности заглушить хорошие следы в нашем сознании. Это также йогический метод. И в принципе в той или иной форме вы все его знаете. Но, к сожалению, далеко не всегда и не часто мы применяем его сознательно. Кто-то из вас курил, пытался бросить курить? Легко это или нелегко? Марк Твен говорил, бросить курить очень легко, я делал это много раз. Почему? Потому что есть уже практика, есть уже достаточно большая привычка самскара, которая отложилась, она сильная, она требует некой реализации. Так? Как с этими вещами бороться? Все эти дурные вещи или дурные привычки или еще что-то, которые всплывают у нас в сознании, они в конце концов представляют собой самскары, и они сильные. То есть у них, у этой самскары, мы поставили много знаков плюс. Так или иначе, либо мы своим ложным эго это усилили, это наслаждение или еще что-то, мы сказали, это хорошо. И там стоит множество плюсов у нас. И эти плюсы дают ей силу. Так, теперь, как ее нейтрализовать? Как лишить ее силы? Ага, переоценить, правильно? То есть, метод называется пратипакша бхавана в йоге. И он заключается в том, чтобы создать новую самскару, противоположную ей. Или, трудно сказать, как это конкретно происходит, либо новая самскара, либо эти плюсы заменяются тут на минусы, либо тут проявляется негативная самскара, которая будет лишать ее силы. Сейчас речь не идет о каком-то кардинальном решении, но тем не менее, это решение вполне реальное. Это метод, которым можно пользоваться, и который очень практичен. Я должен сознательно, если я хочу избавиться от рабства какой-то привычки, что и есть карма моя, что и есть моя, так сказать, какой-то вот этот замкнутый круг, в который я попал, что я должен делать? Я должен пытаться сознательно, с помощью своего разума, сформировать некую негативное ощущение, негативное впечатление по поводу этого. Какие способы для этого могут быть? Например, если я хочу избавиться от курения, я должен читать о чем? Да, о том, как это вредно, я должен слушать других, я должен, опять же, очень методически. Так, я должен смотреть эти легкие курильщика, там, наверняка их можно где-то увидеть в разрезе. Я должен думать о последствиях этого всего. Я должен так или иначе на эти плюсы ставить минусы. И это работа разума. С помощью своего разума я формирую некую позитивную программу в своем уме.
У меня сформировалась негативная программа, я раб этой негативной программы. Я ничего не могу сделать, я не могу вырваться из этого. Так? Но я могу сам программировать себя сознательно. Вот. И, собственно, этим занимаются люди. Почему иногда под гипнозом эти программы создают? Да, потому что отключается сознание и сразу идет подсознание. И создается эта правильная, хорошая программа. В подсознании создается легче. Так? Потому что если сознание, то сознание будет невольно отталкивать это все. Мы слушаем все, и все говорят, а, ерунда, все. Это не со всеми случается. У меня все хорошо будет, пронесет, авось, хочется. Как есть хорошая формула. Если нельзя, но очень хочется, то можно, да. А? Да. Именно так. Сознательно, методически, потихонечку, с этими тремя условиями, подходя к этому, человек может победить любую вещь, если он хочет, если у него разум сильный. Вот, но мы пытаемся это делать, а разум говорит, да ничего, ладно, нормально, все хорошо, давай. Ум требует, чувства требуют. Так? Иначе говоря, это, скажем так, это программа, это кропотливая работа. Другое, что там советуется. Предположим, у вас возникла какая-то негативная мысль, результат какого-то негативного опыта. Например, вы кого-то не взлюбили какого-то человека. Вы думаете все время плохо о нем, сосредотачиваетесь на нем плохо. И это ваша нелюбовь к этому человеку, это что по сути дела? Своего рода насилие, правильно? Это может проявляться как какой-то сглаз даже у человека. У человека может что-то дурное произойти, если мы все время думаем плохо о человеке. Кто-то думал иногда таким образом? Мы зацикливаемся, попадаем в эту петлю и думаем, не можем вырваться. Он плохой. Он это сделал. Он плохой. И все хуже станет. Решает это нашу проблему? Нет. Это только создает нам проблему. Мы держим обиду в себе, мы копим все это. Способ, опять же, простой, элементарный, без всяких заморочек. Попытаться эту инерцию преодолеть и начать желать этому человеку добра. Мы создаем другую самскару, позитивную. Мы желаем его зла. Мы говорим, он плохой, он нехороший. Так нужно попытаться понять. Скажем, в каких-то методах психологических это делается естественно. Я понял человека другого. Так, и я понял, поняв его, я простил. Простив его, я избавился в сущности от какой-то части своей кармы дурной, которую я сам себе создаю. Но в принципе, даже без психологических методов человек может понять, попытаться понять другого человека или просто пожелать ему добра. Как аюрведическая мантра, которую человек, заботящийся о своем здоровье, должен повторять каждое утро. Сарве баванти сукхина. Что это значит? Пусть все будут счастливы. Я просто желаю счастья всем. Пусть все будут счастливы. Кому это нужно? Да, это мне нужно. Я желаю всем добра, я избавляюсь от кармы. У меня эти негативные программы не формируются внутри. И я освобождаюсь от этого негатива, который у меня сосредоточился тут, и который в конце концов вернется ко мне, как моя же собственная боль. Я сам себя разрушаю всеми этими вещами. Так? И если я делаю это своей практикой, каждое утро я просыпаюсь, что делаю? Сарве баванти сукина. По-русски можно сказать. Желаю всем добра. Если хотите, на санскрите. Я буду говорить. Сарве, это значит все баванти. Пусть все будут счастливы. Ну, не важно, санскрит это хороший язык, но мы все равно его не знаем. Так. И я буду сегодня вечером немножко говорить, почему санскрит имеет такое значение. Но это вечером. Но, в принципе, можно просто взять и пожелать всем добра, пожелать другому человеку добра, отпустится все, уйдет все. Если человек сознательно настраивает себя на хороший лад, у него, он, по сути дела, сажает что? Хорошие семена. И если достаточно часто, последовательно, сознательно сажать хорошие семена, в конце концов, наш ум что будет представлять? Да, клумбу, в которой будут красивые цветы. Хотите этого?
Да.
Делайте тогда. Вот. Это у нас уже 2 часа, мне нужно кончать. Я хотел еще несколько вещей сказать, но я скажу об этом вечером. Я не буду вас больше мучить. Спасибо большое. Две-три минуты есть, я могу на вопросы ответить, если есть.
Давайте
вот
это проговорим.
А?
Давайте.
Сарве.
Сарве.
Баванти.
Баванти.
Сукхинаха.
Сукхинаха.
Есть вопросы какие-то?
У меня вопрос по вчерашней теме, то есть там было сказано, что нужно пропускать.
Да.
Вот, я хотел спросить подсознание, как нужно воспринимать истинное знание истинного закона логики, да, сознание пропускать или кто-то через разум?
Я повторю сейчас вопрос. Я повторю вопрос. Я рассказывал о том, что человек должен пропускать через свое сознание то, что он услышал. Или то, что он увидел. И вопрос такой, если я услышал что-то такое хорошее от правильного источника, от духовного учителя, еще от кого-то, должен я сразу это в себя пропустить или на всякий случай еще переварить? Хитрый вопрос. Должен. Разумеется, можно себя позволить программировать другим людям. Как я рассказывал, что иногда люди, которые хотят избавиться от других привычек, идут к какому-то гипнотизеру, гипнотизер помещает их в транс. Транс значит, у них усыпляется разум. Разум усыпляется, и, соответственно, эти формулы он начинает закладывать прямо в подсознание. Они уходят глубоко, начинают, он кладет другую программу. Возможный способ, но не экологичный все равно. Человек, если он... А у нас есть свобода. И главное эту свободу сохранить. Свободу нам дает именно разум. Когда я слышу что-то, я должен пропустить это через свой разум все равно. Разумеется, если мой разум искажен, если в нем много страха, я могу отвергнуть что-то хорошее. Это несомненный факт. Это, скажем так, негативный аспект. Но все равно... Я должен понять, что это я сам понял. Потому что если я становлюсь объектом чьего-то программирования, мне промывают мозги, условно говоря, даже если у человека есть самые хорошие намерения, все равно это насилие надо мной. И может быть духовное насилие. Человек не должен допускать насилие над собой. Мы должны понимать, что мы созданы свободными. Мы свободны всегда, и наша свобода проявляется в том, что я не отключаю свой разум. Я пропускаю через свой разум, я пытаюсь понять. Поэтому сам процесс усвоения знания в ведах имеет 4 ступени. Первое, я слушаю. Это материал Брихадараньяка-упанишад. Я слушаю, потом я думаю, обдумываю как следует. Как, скажем, вчера, когда нас собрали вместе, и мы делились какими-то своими ощущениями, это нужно было для того, чтобы человек снова вспомнил это, чтобы он обдумал, чтобы это закрепилось, чтобы это улеглось, чтобы это стало его. Почему? Я вчера объяснял, почему, скажем, пища, даже хорошая пища, если она прямо попадает куда-то, она не экологична. Поэтому уколов в аюрведе нет. Она должна стать нашим, своим, через процесс переваривания. И этот процесс обдумывания, он равнозначен некоему перевариванию, усваиванию, когда это становится частью меня по-настоящему. Не просто какой-то механической частью, а реально моей частью. Третий этап называется нидидхьясана, и буквально это значит медитация. То есть то, что я услышал, становится объектом моего мировоззрения. Я начинаю как бы смотреть на мир сквозь это. Я услышал сейчас, что нужно быть хорошим, что нужно служить, что нужно быть бескорыстным. Так? Это поверхностная вещь. Даже если я с помощью гипноза или каких-то вещей пропущу ее внутрь, все равно она будет поверхностной. Она будет там где-то жить, существовать, с ней будут бороться другие вещи. С помощью этой вещи она станет частью меня, частью моего видения мира. Призма, через которую я смотрю на мир. Так, это третий этап. Четвертое, самое удивительное, что может произойти с человеком. Человек начинает видеть. Это мистическое видение, которое вырабатывают йоги. Способность видеть, видеть душу, видеть мысли другого человека, читать и все остальное. Оно приходит... Или видеть свою душу реально. Не просто теоретически знать, что я душа. Видеть свои прошлые жизни. Это результат именно этого процесса. Так, если я не критично воспринял что-то, то это, может быть, мне поможет, если это хорошая вещь. Но она никогда не приведет меня на четвертый этап. Иначе говоря, четвертый этап любого познания – убедиться в этом собственными глазами, на собственном опыте. Не просто поверить, не просто... я слушаю сначала, я воспринимаю это от человека, который знает больше или глубже. Потом я обдумываю, потом это становится моим, скажем так, постоянным объектом, частью моей жизни. Потом я начинаю реально видеть. Вот. И если, еще раз, если не критично что-то воспринять, я никогда до четвертого этапа не дойду. Даже до третьего я не дойду. Поэтому даже если я слушаю какого-то возвышенного человека, все равно процесс один. Но другое дело, что я должен делать это правильно. Так? А если я буду об этом говорить вечером, это один из существенных элементов моей духовной практики или процесса преображения себя. Я должен слушать, я должен понимать, кого я должен слушать. И если я нашел человека, который достоин того, чтобы его слушать, я должен слушать его с почтением и со смирением, а не с вызовом, не с отрицанием, не с отталкиванием от этого. Я ответил на ваш вопрос?
Да.
Ладно, еще. Вот, молодой человек. Допустим, что?
Грабят
кого-то на глазах. Грабят? Помочь обязательно нужно. Я говорил вам вчера, что если что-то в силах, что если мы что-то в силах можем сделать, мы должны сделать. Иначе мы будем повинны. Если при нас кого-то грабят, а мы не вмешиваемся, говорим, это его карма. Его карма становится нашей кармой.
Когда бьют,
тоже нужно помочь. Если мы можем помочь, надо помочь. Какие проблемы? Это же здравый смысл. Нужно было на лекцию по йоге прийти, чтобы это услышать. Да.
Я хочу спросить, если карма сжигается в этой жизни,
будет. Расскажу сегодня вечером.